Восточный фронт. Выступление чехословацкого корпуса стало поворотным моментом, определившим вступление гражданской войны в новую фазу. Она характеризовалась концентрацией сил противостоящих сторон, вовлечением в вооруженную борьбу стихийного движения масс и переводом его в определенное организационное русло, закреплением противоборствующих сил на своих территориях. Все это приближало гражданскую войну к формам регулярной войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. С выступлением чехословаков формируется Восточный фронт. Корпус состоял из военнопленных чехов и словаков, бывшей австро-венгерской армии, изъявивших желание участвовать в военных действиях на стороне Антанты еще в конце 1916 года. В январе 18 года руководство корпуса провозгласило себя частью чехословацкой армии, состоявшей в ведении главнокомандующего французскими войсками. Между Россией и Францией было заключено соглашение о переброске чехословацкого корпуса на Западный фронт. Эшелоны с чехословаками должны были проследовать вдоль Транссибирской магистрали во Владивосток, там погрузиться на суда и отплыть в Европу. К концу мая 18 года 63 эшелона с частями корпуса растянулись по железнодорожной магистрали от станции Ртищево в районе Пензы до Владивостока, то есть на протяжении 7000 километров. Основными местами скопления эшелонов были районы Пензы, Златоуста, Челябинска, Новониколаевска, Мариинска, Иркутска, Владивостока. Общая численность войск составляла более 45 тысяч человек. В конце мая по эшелонам прошел слух о том, что местным советам отдан приказ о разоружении корпуса и выдаче чехословаков в качестве военнопленных Австро-Венгрии и Германии. На совещании командиров полков было принято решение оружие не сдавать и в случае необходимости пробиваться во Владивосток с боем. 25 мая командующий чехословацкими частями, сосредоточенными в районе Новониколаевска, генерал Радола Гайда, в ответ на перехваченный приказ Троцкого, подтверждающий разоружение корпуса, отдал приказ своим эшелонам захватить те станции, на которых они в данный момент находились, и по возможности наступать на Иркутск. В сравнительно короткий срок при помощи чехословацкого корпуса советская власть была свергнута в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Чехословацкие штыки прокладывали дорогу новым правительствам, отражавшим политические симпатии чехословаков, среди которых преобладали эсеры и меньшевики. На восток потянулись опальные лидеры разогнанного учредительного собрания. В сентябре 1918 года в Уфе состоялось совещание представителей всех антибольшевистских правительств, образовавшее единое всероссийское правительство – Уфимскую директорию, в котором одну из главных ролей играл лидер партии социалистов-революционеров Николай Дмитриевич Авксентьев. Наступление Красной Армии заставило Уфимскую директорию перебраться в более безопасное место – Омск. Там на должность военного министра был приглашен адмирал Александр Васильевич Колчак. Эсеровские руководители директории рассчитывали, что популярность, которой пользовался Колчак в русской армии и на флоте, позволит ему объединить разрозненные воинские формирования, действовавшие против советской власти на огромных пространствах Сибири и Урала, и создать для директории собственные вооруженные силы. Однако русское офицерство не желала идти на компромисс с социалистами. В ночь с 17 на 18 ноября 18 года группа офицеров арестовала социалистических лидеров директории и вручила всю полноту власти адмиралу Колчаку. По настоянию союзников Колчак был объявлен верховным правителем России. И хотя командование чехословацкого корпуса восприняло данное известие без особого энтузиазма, оно под нажимом союзников не оказало противодействия. А когда до корпуса дошло известие о капитуляции Германии, то никакие силы уже не могли заставить чехословаков продолжать войну. Эстафету вооруженной борьбы с советской властью на Восточном фронте подхватила армия Колчака. Однако разрыв адмирала с эсерами был грубым политическим просчетом. Эсеры перешли на нелегальное положение и начали активную подпольную работу против режима Колчака, став при этом фактическими союзниками большевиков. 28 ноября 1918 года адмирал Колчак встретился с представителями печати для разъяснения своей политической линии. И лишь после ликвидации большевистской власти в России должно быть созвано национальное собрание для воцарения в стране закона и порядка. Все экономические и социальные реформы также должны быть отложены до окончания борьбы с большевиками. С первых же шагов своего существования правительство Колчака вступило на путь исключительных законов, введя смертную казнь, военное положение, карательные экспедиции. Все эти меры вызвали массовое недовольство населения. Крестьянские восстания сплошным потоком залили всю Сибирь. Огромный размах приобрело партизанское движение. Под ударами Красной армии колчаковское правительство было вынуждено перебраться в Иркутск. 24 декабря 1919 года в Иркутске было поднято антиколчаковское восстание. Союзные войска и оставшиеся чехословацкие отряды объявили о своем нейтралитете. В начале января 1920 года чехи выдали Колчака руководителям восстания. После непродолжительного следствия верховный правитель России в феврале 1920 года был расстрелян.